Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
Добрый день всем, кто только что присоединился к нам. 89.8 FM в ваших радиоприемниках. Радио «Комсомольская правда» Ростов. Прямой эфир, подчеркну. У микрофона Владимир Добрицкий. Рядом со мной Ирина Потеря, журналист «Комсомольской правды». Именно в таком составе нам предстоит подвести итоги недели уходящей. Ну, разумеется, вместе с гостями нашей студии. А в гостях у нас сегодня заместитель начальника главного управления МЧС России по Ростовской области по антикризисному управлению полковник Дмитрий Саенко и заместитель начальника главного управления МЧС России по региону, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы, полковник Устин Владимир Геннадьевич. Дмитрий Николаевич, Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вот будем говорить о том, что в последнее время, так, ну, наверное, за несколько недель, не за эту только неделю, да, случилось сразу несколько происшествий. Это и пожар с погибшими, там и крупное дорожно-транспортное происшествие, взрыв газов в многоэтажном доме, резкое падение уровня воды в Дону. Мы все об этом знаем, потому что каждый день в эфире радио выходят новостные блоки, мы об этом, естественно, говорим. Вот и о причинах, и о том, как идет с этим борьба, мы сегодня будем говорить. Звоните нам 2-910-815, и вот такой вопрос задаем мы вам, наши уважаемые радиослушатели, сегодня. Реагируете ли вы на предупреждение спасателя о той или иной чрезвычайной ситуации? Сегодня достаточно доступна вся эта история, то есть даже по СМС на телефон приходят какие-то вещи, да, предупреждения. Вот вообще, нужно ли это делать и как это делать? Как вы считаете? Давайте порассуждаем на эту тему вместе. 2-910-815, поговорим. Обязательно, у нас есть еще и WhatsApp 8-909-409-400, пожалуйста, пишите туда, мы обязательно прочтем и вашу историю, и ваш вопрос. Ну а пока расскажу о самых важных новостях недели уходящей, ну вернее о тех новостях, которые мы посчитали важными. Ну не могу не сказать, что президент России посетил накануне Ростов-на-Дону, провел здесь заседание Госсовета по развитию промышленности в режиме видеоконференции. Владимир Путин дал старт работе 4-го энергоблока атомной электростанции, осмотрел новый международный аэропорт Платов, пишут, что он ему очень понравился. Посетил производственное объединение «Россельмаш», где ознакомился с новыми образцами сельскохозяйственной техники, пообщался с рабочими. Ну, смертельная авария в Белокалитвинском районе также на этой неделе. По данным пресс-службы Донского главка МВД, около 4 часов ночи, утра, это у кого как, да, на 318-м километре автодороги Ростов-на-Дону, Новошахтин, да, по-моему, вот так вот, произошла эта авария. 4 погибших, в том числе девочка маленькая, и
15 человек доставлены в больницу. А накануне 7 человек выписали. Причина аварии еще устанавливается, но на данный момент уже известно, что арестован водитель. Есть версия о том, что водитель просто заснул за рулем. К сожалению, вот такие вот новости на этой неделе. А теперь я предлагаю, да, перейти к вопросам. Первый вопрос, ну, хочется задать Дмитрию Николаевичу, заместителю начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области, по антикризисному управлению. Дмитрий Николаевич, ну, как сказал Владимир, да, и аварии были, и пожары были, к сожалению, да, вот за какой-то, не знаю, какая-то серия страшных трагедий. Вы всегда анализируете причины и последствия, это мы знаем, да. А можно сказать, почему так произошло? Почему вот такая вот вспышка, и это погодный фактор, это какое-то роковое стечение обстоятельств, ну, а может быть и то, и другое?
Ну, действительно, текущий год у нас, начало текущего года у нас выдалось достаточно непростым. В прошедшем месяце у нас произошла череда пожаров с погибшими. Ряд пожаров был, на которых было по два человека сразу погибло. Взрыв газа в квартире многоквартирного дома в городе Ростове-на-Дону, а также уже упомянутое вами крупное ДТП с пассажирским автобусом на федеральной трассе А-260 в Белокалитвинском районе. ДТП, которое произошло, она по нашим критериям попадает под критерии чрезвычайной ситуации. Да, в главном управлении у нас действительно ведется учет всех вышеупомянутых событий. Этим занимается у нас Центр управления в кризисных ситуациях, который несет службу в круглосуточном режиме. Информация вся обо всех, будем так говорить, оперативных событиях различного характера стекается именно туда. Они организуют уже непосредственно реагирование на возникающие вот все эти оперативные события. Ну, сказать, что воедино все это можно обстоятельства, единую причину назвать, ну, я бы не стал так говорить. Наверное, это невозможно сделать. Здесь различные факторы этому способствовали. Это и неосторожное обращение с огнем, и нарушение правил печного отопления, неисправность оборудования. Что же касается вот ДТП, о котором вы уже тоже упомянули, ну, я бы хотел сказать, что здесь на данный момент ведутся следственные мероприятия нашими коллегами из МВД, и я думаю, что по результатам они сами прокомментируют, что стало причиной вот той ситуации, которая произошла на федеральной трассе в Белоколитвинском районе.
Вот когда ведомство ваше присылает МЧС, присылает СМИ экстренное или штормовое предупреждение, есть вот такая формулировка: возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера. Что это означает? Насколько это опасно для людей? Можно ли говорить о специфичности происшествий для Донского региона? Это как бы уже такой вторая часть этого общего вопроса, но в силу географического расположения.
Ну, здесь хотелось бы уточнить, что само понятие штормового предупреждения, это понятие вообще наших коллег из Росгидромета. Мы получаем от них штормовое предупреждение, в том, ну, конкретно получает подразделение мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, которое входит в состав Центра управления в кризисных ситуациях. И на основе этого штормового предупреждения, вообще прогнозная информация стекается вся туда, и уже готовится сводный прогноз вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Ростовской области. Значит, вот здесь как раз-таки за основу берутся те возможные, значит, критерии, которые существуют, и метеорологических явлений, и те критерии, которые у нас прописаны нашими руководящими документами, которые определяют степень угрозы, которая возникает. Исходя из этого, значит, мы уже начинаем, будем так говорить, приводимся в ту или иную степень готовности. Существует у нас, если у нас все нормально на территории, мы функционируем в режиме повседневной деятельности. Если есть какая-то угроза в соответствии с прогнозной информацией, мы переводим свои органы управления, силы и средства в режим повышенной готовности. Но если происходит чрезвычайная ситуация вдруг, то мы, естественно, переводимся в режим чрезвычайной ситуации. Это, будем так говорить, режимы функционирования, которые определяют вообще степень, будем так говорить, режим работы для наших сил, для наших подразделений, не только наших, но и звеньев территориальной подсистемы Ростовской области, которые тоже привлекаются на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Каждое экстренное или штурмовое предупреждение, которое получаем мы, оно несет в себе, конечно, источник опасности для человека, вне зависимости от характера и классификации чрезвычайных ситуаций по своим масштабам. Поэтому от заблаговременности, полноты и качества представляемой информации зависит, насколько своевременно окажутся действия органов управления сил. Значит, мы стараемся как можно быстрее отработать информацию, получаемую вот то, что мы называем штормовым предупреждением, и побыстрее, подготовив прогноз, выдать его через, в том числе и новостные сайты, направляем его в организации во все, которые должны как бы привестись тоже и выполнить комплекс, определенный комплекс мероприятий, так называемые превентивные мероприятия. Эти комплекс превентивных мероприятий, он тоже, исходя, ну, для каждой возможной оперативного события, он разный. Все это делается для того, чтобы минимизировать возможные последствия чрезвычайной ситуации, возможно, или вообще оперативного события.
2-910-815, звоните нам, наши уважаемые радиослушатели, расскажите, как вы реагируете на предупреждения о чрезвычайных ситуациях, которые приходят из МЧС, да, и вообще, что вы для этого делаете, нужно ли вообще на это реагировать, как вы считаете? 2-910-815, мы продолжим после небольшого перерыва. 89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов.
Итоги недели.
89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. Здравствуйте всем, кто только что присоединился к нам. Итоги недели мы подводим в прямом эфире вместе с журналистом «Комсомольской правды» Ириной Потерей и нашими гостями. Сегодня руководители ведомства МЧС по Ростовской области, по региону. Здесь мы говорим о специфике вашей работы, да, о мерах профилактики, о мерах безопасности, как это все соблюдать. 2-910-815, попадали ли ли вы в такие вот ситуации, где приходилось вам звонить сотрудникам МЧС, как-то вызывать спасателей, что вы делали для этого, насколько была, так сказать, ваша реакция молниеносна, знаете ли вы, что теперь можно позвонить 112, да, на общий номер, отовсюду, где бы вы ни были, да, и помощь к вам придет. Вот позвоните нам, расскажите свои истории, задайте свой вопрос, сейчас это можно сделать, подчеркну, мы работаем в прямом эфире, 2-910-815.
Вопрос вот Дмитрию Николаевичу, давайте продолжим, да, до перерыва мы с вами говорили о том, что, что такое возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера. Хотелось бы узнать вот о специфичности происшествий для Донского региона. Но вот, есть ли такое, к примеру, в силу географического расположения, вот, знаю, в Азовском районе, в Неклиновском районе, под Таганрогом, там очень часто паводки. Какие еще бывают происшествия? Происшествия именно вот специфичные для нас?
Ну, наверное, самое специфичное и действительно то, что отличает нас от многих других субъектов, это действительно так называемые у нас есть сгонно-нагонные явления, которые происходят у нас с достаточно такой постоянной периодичностью, в той или иной степени, там, когда-то чуть посильнее, когда-то послабее, но они напрямую зависят от направления и скорости ветра. Например, если у нас это все происходит, естественно, на реке Дон, если у нас, как вы уже сказали, что действительно попадают под эти явления, под нагонные, сгонные явления, попадают у нас территории Азовского района, части территории Мясниковского, Неклиновского муниципальных районов, а также береговая полоса городов Таганрог и Азов. Значит, все зависит действительно, вот вы знаете, что у нас есть сезонность в направлении ветра, ну, преобладающие ветра в тот или иной сезон. И когда у нас юго-западный и западный ветер дует со скоростью более 18 метров в секунду. По прибрежным территориям Таганрогского залива, который я уже озвучил, идет, будем так говорить, нагонные явления. Нагонные явления, они поднимают воду, они из Таганрогского залива ее загоняют в реку, идет подъем уровня реки, ну и, естественно, где-то выход на пойму, а бывают моменты, когда и превышают опасные явления, ну, естественно, идет подтопление каких-то жилого сектора в определенных населенных пунктах. Дело в том, что это у нас эти, ну, а сгонные явления, это обратное направление, направление ветра, и скорость тоже достаточно сильная, и многие жители Ростова обычно бывает и наблюдают это явление тоже, когда заметно по береговой полосе реки Дон, даже в черте города Ростова, когда воды становится меньше, оголяется береговая полоса. Наоборот, ветром в обратном направлении все выгоняет в Таганрогский залив, и бывают моменты, когда даже вот у нас наши коллеги, речники, ограничивают движение судов по реке в силу, как мы называем, неблагоприятных, будем так говорить, отметок на реке. Из-за того, и поэтому у нас не всегда могут суда подняться. Тогда все суда останавливаются и ждем, когда поменяется ветер, когда восстановится уровень воды, и тогда продолжится судоходство. Ну, это, наверное, самое основное. Ну, кроме этого, для нашего региона очень актуально, ну, зимой, вы знаете, когда у нас начинает также восточный ветер дуть, если снег и мороз, это, ну, достаточно бывают серьезные снегопады. Я приведу в пример 2014 год, как раз начало февраля, когда переметы на федеральной трассе М4, постоянно у нас тоже реагирование. Вопрос отработан. В этой ситуации наши спасатели все в готовности, и федеральные, и областные, все вместе мы сообща. Существует даже план прикрытия федеральных автодорог, которые проходят по территории Ростовской области. Определены у нас опасные участки. Проведен расчет силы средств. И в случае ухудшения, вот при получении штормового предупреждения, мы анализируем эту ситуацию и заблаговременно выставляем свои пункты обогрева, так называемые, на федеральной автодороге, на федеральных автодорогах. Значит, ну, а летом, особенно, ну, не столько летом, наверное, если засушливое лето, или весной, пока еще зелень не пробилась, и особенно, будем так говорить, в начале осени для нас очень характерны это, будем так говорить, ландшафтные, я бы сказал, такие пожары, ландшафтные пожары. Даже не лесные, лесные у нас бывают, но не так часто. К сожалению, в прошедшем году у нас тоже очень сильный был лесной пожар в Усть-Донецком районе, поэтому, ну, это вот наиболее такие значимые, будем так говорить, у нас явления, которые характерны, на которые, в принципе, нам все знакомы, и мы работаем по ним постоянно.
Владимир Николаевич, ну, по поводу пожаров, наверное, к вам, да? Вот за последние, ну вот как говорят, за последние там 3 года, да, хотя бы, сказать, чаще стали гореть мы или нет?
Ну, если говорить о пожарной обстановке, я хотел бы начать с того, что вот итоги января месяца текущего года, мы подчеркиваем, что, во-первых, новогодние праздники, вот эти 2 недели, мы благодаря совместной, во-первых, совместной, заблаговременной профилактической работе, в которой участвовала вся система обеспечения пожарной безопасности, я имею в виду и главное управление, и органы местного самоуправления, сотрудники органов иных силовых структур, это и казачество, и добровольчество. Вот эта совместная плановая проведенная работа позволила нам не допустить роста пожаров и гибели за новогодние праздники. У нас снижение значительное, по пожарам порядка на 13%, по гибели на 60%. По сравнению вот с аналогичным периодом прошлых праздников новогодних. Если говорить о текущей обстановке, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что тенденция увеличения, в первую очередь, по гибели людей у нас началась во второй половине января. На сегодняшний день мы зафиксировали рост по погибшим более чем на 15% при общем снижении количества пожаров. Только за период 3 дней, 27-29 января текущего года, на пожарах в Ростовской области погибло 9 человек. Если говорить динамику за 3 года, мы можем сказать, анализ такой мы проводим постоянно, и за 5 лет тенденция по снижению количества пожаров и погибших на протяжении последних 5 лет, она устойчива, меньше, чем, ну, каждый год она уменьшается. Кроме того, на территории, основная часть пожаров, происходящих на территории Ростовской области, это частный жилой сектор. Ну, жилой сектор, не частный, а жилой сектор. А если 5 лет назад общая доля пожаров, происходящих в жилом секторе, составляла порядка 80% от общего числа количества пожаров, то 2017 год мы фиксируем порядка 60%. Это как раз-таки говорит о той работе совместной, которую проводят и правительство области, главное управление и сопутствующие организации и ведомства.
Владимир Игнатьевич, ну нельзя же сказать, что, да, на новогодних праздниках, так сказать, все напряглись, да, и не допустили, а потом как-то так все упустили ситуацию. Ну нет же, то есть вы же в постоянном режиме все это делаете и взаимодействуете, в том числе с теми ведомствами, которые вы назвали, и с казачеством, и с дружинниками, и с полицией, и так далее. Вот в чем тогда причина такой, ну, приличной гибели, на мой взгляд, да, 9 человек вы назвали? Это вот людская безалаберность или еще есть какие-то моменты здесь?
Да, совершенно верно, 9 человек — это только за вот эти 3 дня, выходные, в том числе. Всего же с начала года мы сегодня констатируем гибель 33 человек. С начала года увеличение, как я уже сказал, на более чем на 15%. Основная причина, конечно же, это человеческий фактор. Человеческий фактор — пренебрежение правилами техники безопасности, прежде всего при эксплуатации, использовании электронагревательных приборов. Зачастую используют электронагревательные приборы кустарного исполнения. Пренебрежение при использовании печного отопления. Неосторожное обращение с огнем – это основная причина, в том числе при курении. И здесь категория граждан, которая подпадает под эту причину, конечно же, в основном та, которая злоупотребляет спиртными напитками, ведет асоциальный образ жизни, курение. И вот эти все моменты, они, к сожалению, приводят к трагичным последствиям.
А у меня следующий вопрос. Иногда, когда смотрю, да, сводки, когда готовлю новости для сайта, для газеты «Комсомольская правда», возникает ощущение, что, ну не знаю, может быть, я ошибаюсь, что чаще всего все-таки гибнут люди на селе. А это связано как-то, что там печное отопление, там какие-то старые обогреватели, либо, возможно, пожарная часть находится не в 3-10 минутах, да, как в Ростове, а достаточно дальше. И я понимаю, что в том же Кашарском районе возле каждого удаленного села, отдаленного, пожарного не поставишь, и спасателя тоже. Вот есть такая тенденция, что больше гибнут на селе или нет, я ошибаюсь?
Нельзя сказать, Ирина, что вы ошибаетесь. Такую статистику мы ведем. Если говорить по сухим цифрам, за 2017 год у нас практически распределилось почти поровну. Причем в сельской местности у нас произошло пожаров менее 50%, на которых, правда, погибло по соотношению от общего количества пожаров, конечно, чуть побольше, чем в городах нашей области. Но такое соотношение на сегодняшний день мы отмечаем по результатам 2017 года, и вот на сегодняшний день по результатам января месяца соотношение одинаковое, практически по 50% и в сельской местности, и в городах. Причем гибель и там, к сожалению, ну, если говорить о сухих цифрах, это, конечно же, человеческая жизнь, но, тем не менее, статистику такую мы обязаны вести. Мы ее ведем. Вот, поэтому, ну, в любом случае, вы совершенно верно говорите, инфраструктура сельской местности, она, конечно, отличается от городской. Вот, и здесь тоже свои нюансы есть. Безусловно, о том, что вы сказали по прибытию пожарных подразделений, сегодня все вопросы обеспечения пожарной безопасности, взаимоотношения в области пожарной безопасности, они регулируются федеральным законодательством, иными нормативными документами правительства Российской Федерации. К слову сказать, 1 января президент Российской Федерации подписал указ номер 2. Это основы государственной политики в области обеспечения пожарной безопасности до 2030 года. И там определены все задачи, реализации, риски, оценки, связанные с обеспечением пожарной безопасности, распределены, грубо говоря, роли от федеральных органов исполнительной власти до граждан. Потому что система обеспечения пожарной безопасности, она включает в себя федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти, местного самоуправления, организации и граждан.
Прервемся на несколько минут. Предлагаю всем нам послушать, что же еще в Ростове-на-Дону происходит. Новости на радио «Комсомольская правда. Ростов». И мы продолжим разговаривать.
Итоги недели.
89.8 FM, радио «Комсомольская правда. Ростов». Подводим в прямом эфире итоги минувшей недели. 2-910-815. Хотя касаемся, конечно, и событий не только этой недели. Да, мы говорим с заместителем начальника Главного управления МЧС России по региону Дмитрием Саенко и заместителем начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области, начальником управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимиром Устиным. И вот мы говорили о пожарах, да, до того, как прерваться на новости, о причинах, о том, что же послужило вот такими, да, трагические такие случаи, о которых мы говорим, там, 30, более 30 смертей, да, на пожаре. Вот сколько, Владимир Геннадьевич, дается пожарному автомобилю, да, пожарной команде, скажем так, от того, как они выезжают из ворот, да, и до прибытия на место чрезвычайного происшествия? Сколько должно пройти времени?
Здесь я снова хочу обратить ваше внимание на положение федерального законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, которое регулирует в том числе эти вопросы. 76-я статья федерального закона номер 123, технический регламент о требовании пожарной безопасности, предусматривает, что пожарные депо должны располагаться таким образом в населенных пунктах, подчеркиваю, чтобы прибытие первого пожарного подразделения в городском округе, в городе, не превышало 10 минут, в сельской местности 20. Здесь я хочу обратить внимание, что это не значит, что машина должна выехать из пожарного депо и через 10 минут быть на месте. Здесь говорится прежде всего об инфраструктуре того или иного населенного пункта, о качестве дорог, светофоры и так далее и тому подобное. Для того, чтобы обеспечить прибытие первого пожарного подразделения в установленное время. Вот, поэтому сегодня эти требования федерального закона практически выполняются. Ну, все мы с вами, взрослые люди, понимаем, что в час пик на территории такого, в рамках мегаполиса, как наш родной город Ростов-на-Дону, особенно в центре его, да и в других районах, западный, там, северный, в любом случае такая задача будет выполняться очень-очень-очень и непросто. Здесь, конечно, зависит все от и потоков машин, и участников движения, в первую очередь, которые зачастую, есть такие случаи, не пропускают машины со специальными проблесковыми маячками. Это касается не только пожарной службы. Мы знаем, что есть факты и на территории в целом Российской Федерации, и скорая помощь. Вот. Поэтому здесь, безусловно, участники всех этих событий должны понимать, что завтра пожарный автомобиль, скорая помощь может приехать к вам, к вашим родственникам.
Вот только что только хотела об этом сказать, вы сняли с языка, что называется, да, думайте об этом, да, и, может быть, вы будете по-другому вести себя на дороге. У нас звонок нашего радиослушателя, давайте послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите или задавайте свой вопрос, или расскажите, что бы вы хотели рассказать.
Я хотел задать вопрос насчет, да, большой городок на Левенцовке. Сейчас вот молодежный такой, много там домов, а пожарной части там нет ни одной.
Что с Левенцовкой, Владимир Ильич? Откуда едете?
Левенцовку у нас прикрывает на сегодняшний день две пожарные части. Это 11-я, она находится Коммунистический проспект. И 15-е на Таганрогском. Но совершенно правильный вопрос, он обсуждается на уровне руководства правительства Ростовской области. Насколько я знаю, чтобы не ошибиться, ориентировочно март-апрель текущего года там должна появиться пожарная часть. Полноценное пожарное подразделение, которое будет в том числе реагировать на вот этот микрорайон.
А Суворовский, сразу такой вопрос, да, продолжение вопроса нашего радиослушателя.
Там в том числе,
в том числе, да, будет прикрываться.
Да.
В марте все мы готовимся к выборам, да, президента России. А вот как готовится Главное управление МЧС России по Ростовской области, чтобы не было, да, чрезвычайных ситуаций? Какие вы проводите мероприятия?
Ну, выборная кампания для Ростовской области – это не новый эпизод. У нас, естественно, такие мероприятия проводились и не раз, и в том числе Главное управление, безусловно, знает, какие мероприятия проводить. Они проводятся на плановой основе. Что, если касаться 18 марта, в первую очередь, конечно же, это взаимодействие с избиркомом, это обучение руководителей и должностных лиц всех территориальных избирательных комиссий по действиям в случае пожара, по обучению и практические тренировки по обеспечению пожарной безопасности, по эвакуации. Сегодня мы проводим профилактические обследования избирательных участков. У нас их более, если не ошибаюсь, 2500 по всей территории Ростовской области, в рамках которых совместно с ВДПО, с казачеством, мы проводим, Всероссийское добровольное пожарное общество с казачеством, проводим практические тренировки, как я уже говорил, по эвакуации, проводим профилактику, инструктажи. Вот, руководителям территориальных комиссий направляем рекомендации по соблюдению и выполнению требований пожарной безопасности. В период выборов Главное управление будет приведено в функционирование, повышенная готовность, круглосуточно будет находиться личный состав руководящий, силы и средства, конечно же, будут тоже переведены в повышенную готовность, все участки избирательные будут прикрыты силами как Федеральной противопожарной службы, субъектовой, спасателями, добровольцами. Данная работа, еще раз повторюсь, ведется планово. И все мероприятия, конечно же, позволят не допустить каких-то чрезвычайных ситуаций. Ну а в случае возникновения, конечно же, оперативное реагирование будет обеспечено в полном объеме в соответствии с действующими нормативными документами.
Вот мы говорим о пожарах, да, сказали уже о причинах, но мне кажется, большая доля, да, вот профилактики, да, наверное, к вам вопрос, Дмитрий Николаевич, вот насколько эффективна профилактическая работа? Я знаю, что сейчас спасатели, они встречаются как со школьниками. Летом я знаю, что приходят на официальные, неофициальные пляжи, отдыхающим раздают листовки, да, сейчас вы активно работаете, призываете рыбаков быть благоразумными и не выходить, и не, на лед не рисковать. Вот Насколько эффективна профилактическая работа, если, конечно, можно как-то ее оценивать?
Ну, я бы хотел сказать, что профилактическая работа у нас проводится ежедневно, круглый год, 365 дней в году. Эта работа проводится нашими надзорными органами и инспекторами пожарного надзора, и инспекторами государственной инспекции по маломерным судам. Хотел бы сказать, что мероприятия, надзорные мероприятия, которые мы проводим вот, ежедневно, это, по большому счету, наш ключик вот, к снижению, вот, будем так говорить, оперативных событий, которые могут возникнуть. Наши инспектора общаются, мы используем и хватаемся за любую возможность встретиться и со школьниками, и со студентами, и в процессе, ну и с местным населением, и на дачных участках, в частном секторе, да где угодно. Вот сейчас вы сказали, да, озвучили, что действительно зима-то у нас по большому счету и не установилась нормальная. Немножко вот ледостав только начался, у нас сразу любители зимней рыбалки пошли на лед.
Только хотел сказать, много ли адекватных людей среди рыбаков?
Ну, каждый, к сожалению, каждый из них считает, что с ним ничего не может произойти, а... На выходе мы, к сожалению, бывает сталкиваемся с достаточно неприятными такими инцидентами, когда приходится потом привлекать наши спасательные или наши подразделения, или наших коллег, ну, наших ребят тоже, я их всех называю нашими, потому что мы все в одном направлении в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Ростовской области здесь принимаем участие и не делю на федералов и субъектовую составляющую спасателей, или они, или мы работаем, и потом, к сожалению, приходится доставать этих, поднимать, будем так говорить, с воды, горе рыбаков, так называемых, которые считают, вот, что с ним ничего не может произойти. Но, к сожалению, это происходит. Происходит с достаточно такой
пугающей
регулярностью. Да. И несмотря на то, что у нас сотрудники ГИМС постоянно тоже участвуют и в рейдах, у нас известны водоемы, где у нас вообще, в принципе, практикуется массовый выход на лед рыбаков постоянно. Это у нас и на Маныче, и на Веселовском водохранилище. Ну, а в целом у нас же рыбаки, где знают, где рыба есть, везде идут. Поэтому мы стараемся охватить по максимуму эти водоемы. Со всеми подходят, беседуют, пытаются объяснить, что запрещено и надо уходить отсюда. Ну, люди, к сожалению, кто-то слышит, а кто-то не слышит. И тот, кто... будем так говорить, пренебрегает вот этими всеми мерами безопасности, ну, к сожалению, бывают и нехорошие такие летальные исходы, всякое бывает. Ну, а то, что инспектора вот пожарного надзора у нас, да, конечно, это в первую очередь, как я уже сказал, работа, будем так говорить, с молодежью, работа в частном секторе, и работают они... тоже стараются, особенно мы усиливаем эту работу и в период перед каникулами, когда дети у нас становятся, будем так говорить, немножко без присмотра, так они хоть в школе задействованы, а во время каникул, особенно перед новогодними праздниками, когда объясняются и правила пожарной безопасности, и правила поведения возле водоемов, что запрещено выходить на лед. Это все стараемся делать до каникул, совместно с Министерством образования Ростовской области. Эта работа уже, она у нас достаточно так нормально организована, поэтому я думаю, что все это у нас налажено, и мы этим пользуемся.
Я не знаю, сколько должен длиться эфир, вот так по-хорошему. Вот это нужно делать какой-то марафон такой, в котором будет все сотрудники, да, МЧС, отвечающие за какой-то свой участок, и за день, может быть, мы не обо всем проговорим. Вот у меня такое ощущение, да, потому что у вас действительно много работы, и вот то, о чем мы слышим, это лишь часть, да, какой-то верх айсберга, который существует. Спасибо вам за этот разговор. Быстро пролетело время этого эфира. Мы ждем вас всегда с вашими актуальными вопросами и проблемами, да, и наши радиослушатели тоже, надеюсь, будут на это всегда реагировать. Спасибо вам за этот разговор, Ир, спасибо за то, что так профессионально его провела.
Итоги недели на радио «Комсомольская правда».